Тема дня.
Всем добрый вечер. 17:03 на часах в городе Красноярске. 13 ноября сегодня, несмотря на такое двусмысленное число, некоторые не любят 13-е, все сегодня вроде хорошо, но не пятница. Сегодня, среда. Очень какая-то вот такая тяжелая ситуация на дорогах, потому что так сложилось уже, по-моему, с полудня. Все с Набилинского, встало партия на Железняка. В общем, там стоит таким большим потоком. Егор, там что случилось?
Ну, температура потеплела. Действительно, началась каша на дорогах. Плюс существует маленькая гололедица. И, естественно, автовладельцы, некоторые не привыкшие к такой дорожной обстановке, совершают мелкие ДТП. Вот как раз из-за чего такая обстановка сейчас увеличивается, потому что в городе очень много мелких ДТП. Буквально вот сейчас ехал.
Притерлись, да?
Да, ехал и видел по пути две аварии.
Ну, в общем, там, если на подъеме брать с Белинского, подъем стоит, далее партизан на Железняка стоит, далее на Краснодарской уже перекидывается пробка, все это, конечно, будет еще больше, там добавляются машины, еще больше будет пробка, поэтому, если есть сегодня сейчас возможность, пожалуйста, как-то объедьте эти участки. 228-08-09, телефон прямого эфира, также, напоминаю, есть и Вайбер, и Ватсап, пожалуйста, на выбор, +7 391-228-08-09, мы с вами сегодня продолжаем говорить, в частности, и про бездомных собак. Егор, вот все-таки какая сила, да, все-таки есть у средств массовой информации?
Только вчера обсуждали.
Мы вчера обсуждали, помните, да, мы обсуждали случай недавнего нападения на 8-летнего мальчика, который буквально был растерзан, клыками вот этих борзевших бездомных собак. И, в общем-то, говорили, спрашивали, что делать. И вот депутаты Горсовета всерьез задумались над тем, чтобы занимался отловом не частный бизнес, а муниципалитет.
Потому что с частного бизнеса это в основном-то и взять нечего. В тот момент, когда заходит речь об ответственности, частное предприятие может быстро обанкротиться. И потом спросить-то будет не с кого.
Слушай, Егор, вот мое личное мнение, мне кажется, это вообще, понимаешь, хорошая кормушка для тех, кто, в общем-то, никто и ничего не собирается делать. Я не знаю, может быть, это не так, но просто когда приходил очередной подрядчик, выписывались очередные деньги на работу вот этой компании там или тех частных подрядчиков, все куда-то уходили деньги, и мы не видели по факту ничего, никакой работы, и поголовье не уменьшалось, ни на одну собаку, не
знаю. Если, говорить про частную компанию, которая может смело сослаться на секреты фирмы там, и так далее, технологии работы и тому подобное, то муниципальное предприятие ни от какого общественника точно не отговорится. Она будет обязана предоставить всю информацию, она будет обязана пустить и общественников, и надзорные органы, и просто так она не обанкротится, потому что, все-таки это муниципальное предприятие.
Есть контролирующие органы, проверки и так далее.
Зависимые, то есть все муниципальные предприятия зависимы от администрации. И так все-таки будет проще и контролировать, и обеспечивать принадлежность, к чему это все-таки предприятие создается.
Во-первых, слушай, есть еще одно «но». Ведь деньги не только из бюджета города выделяются, они могут выделяться по какой-то программе, например. Да. Может быть, даже федеральной, потому что я не знаю все федеральные программы, которые могут спонсироваться в регионах. В общем, вопрос простой. 228-08-09. Будет ли эффективна муниципальная служба отлова собак, если она такая будет? Ваше мнение. Почему? Потому что вот сегодня депутаты сказали, что зоозащитные организации, которые получали контракты на отлов собак, задачами не справлялись. Не было ни одного случая, чем можно было похвастаться. Кстати, у нас есть глава комиссии по городскому хозяйству Горсовета Андрей Козиков. Вот что он сказал по поводу муниципальных контрактов.
Главное решение, которое было сегодня направлено в первую очередь на главу города, о том, что отлов безнадзорных животных надо передавать в муниципальное предприятие, которое бы было подконтрольным, которое бы занималось и при необходимости оперативно реагировало. Никакой приют там завтра не появится. Во-первых, на него нет проекта, во-вторых, на него нет денег. И поэтому ситуация такая, надо там просто брать и качественно делать эту работу. Я считаю, что достаточно много этой работы делается спустя рукава, просто зарабатывание денег.
Ну вот вы слышали, да? В общем, мнение депутатов сходится с нашим мнением, да, моим Егору, потому что деньги уходили в никуда, и контроля, как правило, не было. Помнишь, Рейнка говорил, зоозащитник, что даже если хотелось посмотреть, как работает компания по отлову,
их просто
доступа
не
было.
Да.
Есть телефонный звонок, говорим добрый вечер нашему первому слушателю, слушаем вас.
Добрый вечер, зовут меня Сергей.
Добрый вечер.
Абсолютно правильное решение. Плохо, что мышление это очень такое медленное у нашей администрации.
Лет 5-6.
Егор то же самое. Вы знаете, да. Сергей сегодня сказал, когда он слышал ту новость. Говорит, слишком долго шли к этому. Да, Сергей, слушаем дальше.
Да, понимаете, во всех городах-спутниках работают муниципальные службы, работают на ура, и ни в одном городе не стоит этот вопрос. А только в нашей столице, в городе Красноярске, понимаете, стоит этот вопрос десятилетиями. Вот, ну, стыдно просто.
Десятилетиями вы правильно сказали. Я сколько работаю, вот даже вот на радио «Комсомольская правда», столько помню вот этот вопрос, который всегда ставили ребром и который вообще никогда не решали.
Да, я помню еще помощником депутата Красноярского городского совета с 2013 года, как начал только работать, с тех времен это тоже все обсуждается. Частники не справляются, какие-то частники падают в торгах, а результата никакого. Версиаскоса
мы просто вспоминаем уже на раз. 228-08-09, что вы думаете, будет ли эффективно муниципальная служба по отлову собак, вот если этим займется город, вот что мне пишут на Viber, WhatsApp, все будет так же с дорогами. Ну, вы знаете, вот с дорогами стало все-таки, Егор, вот подтверди мои слова, как-то получше. Если сравнивать даже там пятилетку, да, вот как-то мы уже с этим вопросом стали справляться. Может быть, опять благодаря федеральным деньгам.
Здесь, да, даже вот в сравнении как краевые, иногда муниципальные предприятия там заделывают те же ямы. Элементарные примеры, там, та же дорога ко мне на огород в Красный Пахарь, когда заделали ямочный ремонт, он через месяц весь вывалился, то на сегодняшний момент в городе Красноярске видно чуть-чуть получше ситуация и с точки зрения уборок, но все-таки здесь больше еще и активные граждане, которые фиксируют абсолютно все нарушения.
Контролеры вот эти,
соцсети,
да, народные, да. Да.
Угу. Плюс народные контролеры, да, плюс вообще нерадивые жители, которые думают, что все делается плохо, а по факту публикуют и заставляют чиновников работать.
Вот если бы вот так система по отлову бездомных собак работала так же, вот как сегодня, вот работа по обеспечению безопасности дорог, например, да, были бы народные контролеры, которые смотрели бы, исполнен контракт по отлову, не исполнен, сколько собак, где содержится, как, то я думаю, что как-то мы уже продвинулись бы в этом вопросе. И, конечно, как ты говоришь, видели бы прозрачность, да, сколько было денег выделено, сколько было отработано денег и так далее и тому подобное. Понятно, мы вчера с Егором говорили, что вещь-то, безусловно, очень дорогая. По содержанию собак, по там ветобеспечению и так далее и тому подобное.
Да, плюс если это будет создано отдельные питомники, где будут держать агрессивных собак, чего бы мы, конечно же, хотели, потому что мы понимаем, что в первую очередь агрессивную собаку очень сложно поймать, как нам тоже вчера рассказали. Плюс, помимо всего этого, ну, то, что там ей сделали кастрацию, не всегда агрессивная собака от этого, ну, становится добрее.
Вот, кстати, Юрий Раилко, которого мы вчера слушали, который сейчас тоже послушаем, руководитель добровольной службы спасения животных, говорит, что предложение всегда их держать, ну, где-нибудь в вольерах навсегда, да, поместить в замкнутое пространство невозможно. То есть они, для собак это тоже плохо, для них это фактически тоже приравняется к смерти. И у нас нет таких специалистов, которые могли бы работать с таким количеством собак вот в таких закрытых приютах. Мы еще здесь на начале пути. Давайте, кстати, послушаем Юрия Раилко вообще по вопросу отлова, стерилизации, вообще вопросу бездомных собак.
Во-первых, изначально, когда начиналась вот эта вот вся организация по отлову бездомных животных, их вакцинации, там, выпуском и так далее, я озвучил в самом начале много моментов, которые не были соблюдены. А именно, нет жесткого контроля над подрядчиком, что он отлавливает именно диких опасных собак. Никакого. Когда я попытался создать рабочую группу и сделать подрядчика контролируемым, несмотря на то, что там они якобы зоозащитники, там общественники и так далее, мы получили ответную реакцию в виде огромного негатива, препятствий, не впусканием людей на свою территорию, скандалами. И я свернул это мероприятие ввиду того, что, ну, просто это стало невозможным. Дальше. Что такое стерилизация и кастрация, что происходит сейчас? Отследить точно подрядчика, ловит он собак по заявкам или нет, невозможно. Есть много лазеек, которые он может успешно применить, и на самом деле не ловить собак, которые в заявках. А именно, можно взять ручную собаку, которую кто-нибудь принесет и передаст там подрядчику, сфотографировать ее на фоне дома по заявке и вписать ее как отловленную по этому адресу. А на самом деле, то есть реагирования по этому адресу никакого может и не быть вообще. Отлов диких собак, конкретно диких и опасных, это очень тяжелое и трудоемкое занятие. Одну собаку, если ее не убивать, а именно отлавливать, можно ловить 2 дня и не поймать ее вообще. Одну собаку. Поэтому я считаю, что диких собак, вот практически и опасных этих стаи, вот эти вот одичавшие, их практически вообще никто не ловит. Что и привело к этой ситуации.
Вот большой вопрос. Я говорю, знаешь, да. В чем, как в данном случае, если все-таки будет муниципальная служба по отлову собак, как в данном случае будет контролироваться количество отловленных, стерилизованных, выпущенных и так далее, там переданных куда-то в приют и так далее. Тут большой вопрос о схеме работы все равно этой службы, как она будет построена. Ну и, конечно, очень многие сегодня те зоозащитники, которые вчера кричали, что нужно гуманное отношение, да. Сегодня говорят об эвтаназии, потому что понимают, что город захлебнулся в этой проблеме и не справляются. Но в любом случае, по закону, пока не доказано агрессивность собаки, нельзя подвергать эвтаназии. Ну, и, конечно, нужно стерилизовать, чипировать и так далее, тому подобное. Мы вчера с Егором говорили, если бы это все ступенчато все делалось в городе Красноярске на протяжении 10 лет, когда это не делалось, мы, наверное, бы с этой проблемой уже попрощались.
Я думаю, еще да, для муниципального предприятия очень хорошо было бы, если бы оно действительно было создано, дополнительным заработком могло бы служить то, что если бы отлавливали еще каких-то породистых собак, предлагали их хозяевам уже за деньги. То есть какие-то хорошие породистые собаки все равно бегают у нас по улицам. Если они будут отловлены и поданы в народ как хорошая охранная собака, с этого еще можно
сегодня
деньги зарабатывать.
Кстати, Андрей Козиков говорил об этом, что нужно строить какие-то приюты, да, вот да. Такие тоже муниципальные, которые бы потом занимались вот там пристройкой или судьбой собак. Это гуманно.
Конечно.
Но на это нужно потратить деньги. Вот буквально 2 слова. Все было в Советском Союзе хорошо. Этим занимался вопрос ЖКХ, такого количества собак не было. Давайте вернемся в прошлое. В прошлое не вернемся, к сожалению. У нас в будущем сейчас реклама, далее вернемся.
Всема дня.
Еще раз здравствуйте. 17:17, город Красноярск, радио «Комсомольская правда». Егор Фролов, Юлия Сысоева. Мы никак не можем отойти от этой темы, потому что тема, безусловно, очень важная для города. И мы не говорим, вот нас многие с тобой обвиняют, что мы не говорим про с белыми флагами не идем, что нужна эвтаназия. Нет, мы у каждого из нас, и у Егора,
есть
у меня были
мнение,
собаки, и, в общем, мы тоже владельцы собак. Но просто мы хотим понять, как на эту проблему смотрят власти, муниципалитет. Почему? Потому что такого количества бездомных собак, а мне кажется, оно выросло за последние годы, не было никогда. И вот это ЧП последнее, когда на мальчика напали собаки, чуть не разодрали, стало поводом пересмотрения вообще этого,
конечно.
Наконец-то. Пересмотрение этого вопроса.
Наконец-то дошли до создания муниципальной службы.
Ну, по крайней мере, депутаты горсовета сегодня обсуждают, что этим должна заниматься муниципальная какая-то компания, где будет прозрачность и так далее и тому подобное. Но мы вот с Егором думаем, должна быть четко продумана схема этой работы. Как и кто будет контролировать. За чьи деньги, за чей счет, кстати, вопрос очень дорогой.
Перед рекламой мужчина написал, да, о том, что давайте вернемся в Советский Союз, раньше занимался этим ЖКХ. В советское время я тоже жил, и в детстве в гараже у отца я брал щенков и ходил их продавал людям. То есть я при этом, при всем еще и зарабатывал. И никто там в гаражах, никто никого не отлавливал. Там были собаки, их кормили. Те же гаражники. Они...
Я знаю, что было раньше. Раньше люди по-другому относились к животным, к своим, к тем, которые... Какой-то был человечность какая-то была и ответственность. Потому что 90% безнадзорных животных это животные, которые имели раньше бывших хозяев.
Да.
Ну, может, в первом, а втором там поколении,
кстати,
неважно.
В гаражах, в которые жили собаки, приходило потомство, каждый гаражник пытался найти хозяина.
Пристроить
щенков. То есть они просто, вот они родились там, пусть сами куда хотят, туда и бегут.
Есть телефонные звонки. Здравствуйте. Вопрос у нас простой. Будет ли эффективна муниципальная служба по отлову? Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Латас, постоянный слушатель. Угу. Вот смотрите, я живу в частном секторе. У нас нету брошенных собак. Ну, бегает 1-2, стаями нету. Смотришь новый микрорайон, собак бегает, мама не говорю. Вы меня извините, это в первую очередь надо людей отлавливать, которые, извините, их выкидывают. Поигрались, а ну нафиг, все, иди
да.
гуляй.
И выкинули, да.
Угу. И это... большой, у меня тут по лету умерла уже от старости собака. Угу. Мы набрали в интернете волонтеры. Молодцы, Николаевка вся переселяется, ну некуда большую собаку брать. Ну, вот они забирают, отдают им пристройки. Я забрал две собаки, очень хорошие две собаки.
Ну, это,
вы
это видите, очень по-человечески, они, да, я вас, да, я
с они работают на чистом энтузиазме. Я говорю, сколько денег вам надо? Он говорит, вот смотрите, нам денег не надо вообще. Покушать привезите собак. Вот тут, насколько не жалко. Ну, если жалко, то хоть так вот заберите, чтобы хоть, ну, не умерли. И никаких денег не надо. Я считаю так, вы меня извините, если собака не бороться, только отстрел. Только отстрел.
Либо... Вот и мое такое же мнение, да, люди как-то зоозащитники начинают защищать, но с точки зрения того, что сколько сейчас собак, если там частное предприятие ловит порядка 1500, ну, хотя по контракту это только заложено, и деньги только на это закладываются, при всем при этом уже отчитывается, что порядка 6000 собак
еще,
на сегодняшний момент
Егор, без надзора. Еще понимаешь, Егор, в чем дело? Как бы власти занимаются, ну, проблемой только отлова, да? Угу. То есть борются со следствием проблемы, а с причиной никто не борется. Причина это вот кто
это
возьмет
создание,
под контроль размножение.
Это создание законодательства с точки зрения, это как взять собаку, с точки зрения вообще себе начать, ну, так сказать, завести себе домашнего животного, ответственность за эту собаку.
Да простят меня владельцы домашних собак, но если бы был закон, который бы штрафовал людей на $1000 за выброшенную собаку,
да.
ты 10 раз бы подумал вообще, хочу я взять собаку?
Да.
Ну, то есть смогу я потом куда-то деть, выбросить или нет. И тогда бы, наверное, все было попроще. И такие законы есть в Европе. Ну,
да,
конечно, нам до Европы
по
Discovery очень
это
далеко.
Видел, да, действительно, там даже существуют специальные тренинги до того, как ты возьмешь эту собаку, то есть тебя протренируют, как ты должен к ней относиться. Ты на этих тренингах вообще можешь понять о том,
нужна
что нужна
собака.
Ли тебе
да,
эта
да,
собака,
даже,
нужны ли
ну,
тебе
то,
эти
заботы. Не то, что в аренду
заботы.
Собак, просто дают возможность собаке поработать,
там,
ну,
да,
там, побыть
и так далее. Там, да, в такие же собачники приводят людей,
это
показывают, как с ними заниматься.
Это отношение вообще не только к собакам, но и ко всему. Сегодня собаку выкинул, завтра там ребенка
под
забор.
Да, вот мужчина сказал, что в новостройках да, сейчас больше всего собак. А это же как раз территории, которые ранее были огорожены под застройку.
Где
там
были,
же эти
же
собаки
да,
охраняли,
да, да, да,
да, когда
да, да.
забор убрали,
говорил?
И собак тут же и отпустили.
Егор, давай дадим слово нашим слушателям. Спасибо, что дождались. Здравствуйте, как зовут, представляйтесь.
Юля, Егор, это Сергей Иванович.
Да,
здравствуйте.
Я защитник собак и кошек.
Мы помним вас.
Я хочу вам сказать одно. Вот, может быть, все-таки брать у тех стран, которые умеют этим заниматься. Такие, вот, вы были в Турции кто-нибудь?
Да,
знаете,
да, да.
Видели, какое там трепетное отношение к кошкам? Вот, они просто подкармливают везде, и воду даже ставят, и все. Собак просто так никто не... Собаки не, вообще не бегают.
Нет,
по улице.
Не бегают, да,
да
я с вами согласна.
Да, 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 да. Вся курортная зона у них от Кемера до Анталии и Алании, это все прекрасно. Вот, умеют люди заниматься этим. Вот надо у кого... Таиланд, посмотрите. А там ходят, и, даже, и никто не давит их, не бьет. Вот так вот,
и никто никого не кусает. Вы знаете, почему не кусает? Спасибо,
по-фашистски
Сергей Иванович.
Вот.
Не кусает никто и в стае не собирается, потому что они накормлены, напоены. Про Турцию вы говорите, у них есть, например, у кошек свои домики, у собак есть специальные места, куда они могут подойти, там корм насыплен, вода. То есть у них в довольстве все есть. В общем-то, им не надо бороться за территорию,
им, да,
за корм и так далее.
Нет конкуренции.
Есть, да, нет конкуренции. В общем, природа работает, вы же понимаете как. Да, Сергей Иванович, поняла, есть большой опыт вообще работы с собаками, работы и с, как Егор говорит, и с владельцами собак. Я не знаю, может, правда школу открыть для владельцев собак, будущих владельцев собак, не знаю. Есть еще телефонный звонок. У нас есть буквально пару минут. 228-08-09 для того, чтобы почитать еще сообщение. Пишет нам на Viber человек, который не подписался. Если будут штрафы за то, что ты выбросил собаку или там не чипировал, представляю, какие будут цены на щенков. Ну, знаете, если бы человек, наверное, отдал большие деньги да, за щенка, наверное,
он бы
просто, может быть, и не выбросил.
Да?
Да? Если бы что-то случилось, он бы подумал. А что еще пишут? Нам нужны приюты. Если бы было приютов очень много, то тогда бы вот проблема исчезла сама собой. Я тоже согласна, но кто будет строить эти приюты? И главное, кто
за
будет... За чьи деньги? Потому что содержание собак, еще раз, это вещь очень дорогая. Это не просто покормить собаку и попоить. Это и ветконтроль, и воспитание, и так далее, и так далее.
Да.
Еще телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сегодня уже по району ходил парень и раскидывал траву. Понимаете?
По какому району, расскажите?
Ну, я хочу сказать, что если мою собаку отравят, я сразу умру просто.
Ну, спасибо большое. Это да. Говорит о том, что человек купил эту собаку, скорее всего, за очень большие деньги, он ее ценит, и действительно, когда человек приобретает собаку за дорогие цены, то есть, ну, вот эти всякие модные сейчас новые породы, естественно, он ее ценит, он там и одежду уже и покупает, да, и парикмахерскую
водит. Нет, вот с этими людьми, конечно, нужно за руку их поймать, которые рассыпают отраву, это, конечно, ужасно, потому что мы говорим про гуманное отношение к животным и вообще да. Такой нормальный цивилизованный подход. Вы понимаете, это делают не те, кто отлавливают собак, да, не те компании, не те подрядчики, а это делают те, кто ненавидит вообще животных. Конечно, я вас понимаю, потому что в первую очередь страдают домашние собаки, которые, ну, могут что-то там подобрать. У меня сама собака вот так вот погибла от крысиного яда. Еще телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу что сказать. Я живу вот в Солонцах, вот у нас сады, и вот знаете, вот сейчас сколько у нас этих бродячих собак. Мы кормим, выносим им, они же около каждого двора, а это вот живущие в садах берут своим детям, а потом выбрасывают. Ну вот как вот можно? Я вот, эта женщина, посмотрю, подъехала, остановилась. Ну, а я шла с тележкой. Ну, не обратила внимания. Потом смотрю, она выскочила, с одной стороны открыла дверцу, собачку вывела, и отцепила, и поехала.
Кошмар.
И я, конечно,
да.
Номер...
Кошмар. Надо было номер... Да? Я понимаю, да, что вы не могли так быстро...
Не увидела, миленькая. Если бы я знала, что она выбрасывать будет, я теперь уже останавливаю. Если останавливается она, я уже останавливаюсь и смотрю. Думаю, сейчас, наверное, выбросит. Нет, смотрю, дальше поехала.
Слушайте, ну, и много в Солонцах вот так вот делают...
Да.
Ну, вот дачники мы выезжают,
около этого, где магазины, там женщина, и учительница, и много этих кормят собак. И по нашей улице, вот я выношу, мой собака начинает лаять через эту ограду. Я смотрю, собаки идут, я вынесу им. Хлеба, конечно, выношу, больше чего. Или у меня это релка. Собак кормлю своих.
Да, понятно. Спасибо большое. Ужасно, Егор, ты слышишь? О чем? Вот уже подтверждение твоих слов. Реальность. На глазах люди просто выкидывают собак. Вот мы о чем говорим? Надо начинать немножко с другого. Нет, да, нужны приюты, да, нужна компания по отлову собак. Но нужно как-то вот все вкупе, я не знаю, в комплексе.
Конечно, это надо подход и муниципальные предприятия, и создание законов. И я думаю, депутаты городского совета могут смело инициировать закон в законодательное собрание, а затем уже и в Государственную Думу. Просто этим надо заниматься. А у нас, к сожалению, пока никто этим не желает заниматься.
Друзья, продолжим далее после новостей. Вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
Всем от дня.
17:33 на часах в городе Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня 13 ноября, и эта вот дата несчастливая сказалась именно на пробках в городе Красноярске. Егор Фролов, Юлия Сысоева. Обозреваем с вами, что происходит на дорогах города Красноярска. Крупнейшие пробки. Поехали. Итак, смотрим. 7 баллов, Егор. 7 баллов пробки. Смотри, как ты был прав и сказал, что мелкие ДТП.
Да, действительно, открываешь Яндекс пробки, и здесь просто, ну, практически на каждых сложных перекрестках существует ДТП. Сейчас поуменьшилось, но начались в связи с большими пробками комментарии, причем, ну, не очень такие дружелюбные комментарии по поводу ситуации на дороге, почему все стоим, никто ничего не понимает.
В адрес, конечно, властей, но пробки необычные какие-то или просто...
Ну, у нас и коммунальный мост стал в обратную сторону,
Коммунальный мост
центра, да.
3 балла, да, кстати, на этот час обычно там все свободно, на правый берег 4 балла. Мост к Разу стоит вообще адски, 9 баллов. 9 баллов. Все стоит просто мертвой точкой. Смотрите, значит, крупнейшие пробки. Караульная улица, быстро пройдемся. Вторая Брянская, Шахтеров. Дорога на Березовку. От острова Хороший до Круга стоит. Партизана полностью стоит вплоть до Краснодарской, там и авиаторов, и аэровокзальной.
На ДТП напротив Июня на развороте.
9 мая стоит от Шемяцкого до Водопьяного. Мира от 9 января до Кирова. Шахтеры стоят от Молокова до Дудинской. Республики. Улицы Мерчика стоят от улицы Железнодорожников до Свободного проспекта. Семафорная улица стоит от улицы Королева до Матросова. Металлургов стоит от Тельмонта до Краснодарской улицы. Там вообще все, что в сторону Зеленой Рощи, я думаю, мертвой петлей затянется.
Да, сейчас еще и вторая Брянская вниз на спуск стала.
Да, улица Тельмана до Аэровокзальной, Шемяцкого до Водопьяного, там просто растет на глазах пробка. Улица Дзержинского до Винбаума, улица 9 января до Кирова встала. И, в общем, просто на глазах все краснеет. Самые загруженные магистрали: Партизана Жизняка 10 баллов, Высотная улица 10 баллов, Шахтеров центр 9 баллов. Ну, тут уже объехать никак.
Да,
нет
здесь
у нас пути объездов.
Либо очень позже выезжать, потому что на сегодняшний момент, да, неизвестно, как мы теперь будем добираться до дома, потому что все абсолютно все краснеет.
Ну, вот такая аналитика. С чем связывать, не знаю. Может быть, с тем, что в городе Красноярске все-таки закончились каникулы. Может быть, потому что все и пересели на автомобили. Уже
это
там...
и дорожная каша с применением реагентов, это и не уборка проезжей части вовремя.
А мне казалось, что вроде
реагентов
бы достаточно чисто, нет, под
нет,
колесами?
Нет, я вот сейчас ехал, абсолютная такая каша, грязь началась, и вот такая гололедица, когда визуально не видно, что скользко, но автомобили катятся по ней очень быстро.
Слушай, Егор, а вот эта вот новая схема движения по городу, вот которая должна изменить там схему на Винбаум, на Карла Маркса, на 9 мая, на Комсомольском, на Вятеров, вот там мы приводили там кучу улиц, где, в общем-то, часто образуются пробки. Вот эта новая схема, она как-то поможет, или это все вот просто очередное, ну, как бы для галочки,
да,
действие?
Дело в том, что это обсуждалось на позапрошлой неделе на рабочей группе по оптимизации дорожного движения, в которую я вхожу как член рабочей группы. Там рассматривались вот особенно перекрестки Водопьяного и Комсомольский проспект. Если говорить со стороны по Комсомольскому, едем в направлении 9 мая, там ранее висела растяжка над проезжей частью направления движения по полосам, потом Горэлектротранс абсолютно все растяжки эти поснимал, там также эту растяжку снял, левый поворот был возможен только с крайней левой.
Теперь, я так понимаю, с двух полос, да?
Теперь будет с двух полос налево, с двух полос направо можно будет с Комсомольского на 9 мая поворачивать, плюс по улице 9 мая поворот направо на Комсомольский, там ранее перестраиваться можно было только за 30 метров до перекрестка, плюс там же существует регулируемый пешеходный переход. Сейчас отбили секцию, то есть пешеходный переход загорается позже того, как начинают ехать автомобили, ну, буквально там уже за 20 секунд до окончания секции поворота направо. Плюс поворот направо теперь можно будет с двух полос, а не как это ранее было с нарушением, со второй полосы поворачивали сами автовладельцы.
Ты вот рассказываешь, что все сделано для того, чтобы как-то все-таки с мертвой
так
точки
вот,
сдвинуть движение.
Вот приходится неоднократно управление дорог и благоустройство заявлять о тех или иных проблемах, они потом анализируют, могут год, могут полгода анализировать, и только тогда они приходят к тому, что... Ну, я, знаете, там ситуация такая, что по улице 9 мая перед Комсомольским проспектом будет часть выделенной полосы отменена, именно вот где заканчивается карман автобусный, сразу же можно будет перестроиться направо и повернуть с крайне правой полосы. Были споры по поводу этой отмены, там департамент транспорта не сильно уж и хотел для того, чтобы ее отменяли, но сам факт, мы открывали визуально камеры, показывали, как на сегодняшний момент поворачиваются, как автобусы выезжают. Если ему, к примеру, надо проехать прямо в Солнечный,
то
он тут же сплошной.
Подожди, нужно доказывать каждый раз эту ситуацию, которая и так должна быть, фиксироваться на автоматических вот этих камерах, и вот автоматическая система переключения светофоров. У них же должна быть аналитика.
А вот вы знаете, у нас в департаменте транспорта работают такие специалисты, которые говорят: я не специалист в транспорте, но вот давайте вы не будете отменять выделенную полосу и как-нибудь там оптимизируете дорожное движение для того, чтобы автобусы тоже поехали. Мы спрашиваем, как? Он говорит: ну я ж не специалист, вы здесь специалисты. Я говорю: я вообще общественник, я всегда вношу предложение с точки зрения визуализации, а вот УДИП уже мониторит. Вы, говорю, какие предложения?
Егор, мне кажется, мы долго будем в пробках стоять, пока будут, ну, то есть...
Пока будут вот такие перепорки,
одни ратовать,
да,
за то, чтобы отменили полосу, и там поехало все движение, да, по полосам,
да,
там, другие будут ратовать за то, что
а
они
у нас
специалисты.
Так и получается, у нас там департамент транспорта тянет на себя, давайте не отменять выделенные полосы. Мы, как общественники, вносим предложение, просим проанализировать ситуацию. Там иногда УДИП берется за анализ, иногда, ну, начинает отписками заниматься. Вот и приходится некоторые вещи, говорю, доказывать и год, и полгода. Но все-таки добиваемся этого, есть плюсы. Единственное, что очень плохо, что это очень медленно работает, а тем более, как некоторые у нас специалисты и ВУДИП мерят пробки по линейке, по Яндекс.Пробкам, хотя есть бизнес-версия, которая может посчитать, какие полосы куда едут, с какой интенсивностью,
не
с какой нагрузкой.
Вот подожди, мы живем в одном городе, не проще взять, сесть на собственный автомобиль или там на служебный, проехать весь этот путь, да, вот этот сложный, да, вот хотя бы квадрат городских пробок на центре города, и просто посмотреть, проанализировать на себе, и посмотреть, где вот как поворотный шлюз работает, не работает, хватает ли отсечки светофора, неужели это нельзя
когда
сделать в реалии?
Когда Воевалка еще официально не был устроен в УДИП, все мои предложения, мы вместе с ним проезжали, я ему показывал, прям вот мы приехали, показал ему, все вот расписал, он себе отметки делал, мы это выносили на рабочие группы и смотрели. А сейчас он, к сожалению, засел в кабинетах, ему сложно что-то доказать, потому что он говорит, я все по камерам вижу.
Хорошо, эта тема вообще бесконечна. Я еще предлагаю одну небольшую тему, хотя времени немного осталось, поднять. 27 миллионов рублей потратит Красноярск на туалеты. В принципе, хочется кричать с одной стороны ура, потому что мы говорили, что общественных туалетов...
Ну, на ту же набережную приди, да, где там сходить
в туалет? Не хватает.
Да
вообще везде, в общем, если, извините, припрет, да, да, не по-детски, в общем, некуда будет пойти. Правда, сейчас речь, насколько понимаю, идет о биотуалетах, которые должны появиться... Первое, на конечных остановках, второе, в зонах отдыха и в местах городских массовых мероприятий. Ну, это понятно, их привозят, потом увозят. Ну вот вопрос, будут ли они, а, открытыми, будут ли они, б, бесплатными, и, в, будут ли они чистыми. Кто за этим будет следить, потому что сумма-то хорошая контракта. Кстати, заказчиком выступает УДИП, как обычно, на исполнение контракта из бюджета готовы выделить около 26, ну, в общем, 27 миллионов рублей.
Если такие деньги выделяются, я думаю, туалеты должны быть бесплатными, они должны вовремя обслуживаться.
То есть это все
быть...
на подрядчике?
Да, скорее всего, потому что, ну, такие суммы закладываются на что? На то, чтобы просто их поставить, но я думаю, это очень дорогое занятие.
228-08-09. У нас действительно не хватает туалетов. Мы это обо всем, об этом знаем. Но давайте вспоминать, где конкретно
ну,
не хватает
туалетов.
Ну,
я говорю, на набережную приходишь, там вот пристань, куда спускаются люди, там всегда
там
пахнет.
Там туалеты, в общем-то, сделаны, если ты помнишь, которые либо закрыты.
Которые работают, да, и в определенное
часам,
время, да.
И еще там тетенька сидит и за денежки, да, билеты продает. Меня это вообще, конечно, удивило, потому что я думала, что туалеты поставлены за деньги муниципалитета, за деньги бюджета,
да,
и они должны быть бесплатными.
А когда у нас ответственные муниципальные предприятия отвечают, что мы убираемся на набережной и нету там грязи, и я говорю, а когда я просил простого дворника, который там убирался, убрать ниже на пристани, на что он мне ответил, это не моя зона. И когда действительно я зашел в публичную кадастровую карту, действительно, эта зона уже пароходства. И пароходство уже должно там убираться. И вот как
бы
раз...
так не случилось с туалетами, чтобы
да.
перепихивать, кто их должен убирать и кто должен за ними следить.
Да, действительно. И потому что, ну, вот действительно, прийти на ту же набережную с семьей погулять, когда у тебя маленький ребенок и
а
куда-то...
там большой метраж, ну так да. вот, если погулять там до точки, не знаю, где кадастровая палата стоит, да. и обратно вернуться, в общем-то, там можно как бы 10 раз подумать.
На остров Татышев, да, там пойти погулять, тоже в туалет куда, в лесок бегают.
Нет, ну хорошо, смотри, даже центр города, я тебе хочу сказать, что не каждое кафе тебя пустят в туалет,
да.
если ты не заказчик, ну, то есть, если ты не посетитель кафе, потому что
надо
у меня уже прям... У меня прям
лицо строить.
Нет, спросили, я честно говорю, я в туалет, говорит, а вы будете кофе покупать? Я говорю, нет. Он говорит, а у нас туалет для посетителей, хотя это противозаконно,
кстати. У нас
кстати.
Туалет только для своей воды, да?
Да, есть телефонный звонок, да, добрый вечер.
Добрый вечер, зовут меня Алексей.
Добрый вечер.
По поводу туалетов, они, конечно, прекрасны, но вот биотуалеты... Я даже не знаю, это, наверное, прошлый век уже, но он, наверное, должен существовать, но только летом, наверное, скорее всего.
Да,
потому
да,
что
да.
зимой, когда их расставили на Универсиаду,
да.
Ну, простите меня за выражение, вы пробовали хоть раз в биотуалете, в пуховике что-нибудь сделать? Это же мучение и издевательство. Вроде бы как бы и хочется, вроде бы и есть, но невозможно. Самое прикольное, что... На набережной, да, открыли туалеты, и была такая небольшая история у меня с женой. Мы идем, и у меня не оказалось мелочи. И мы стоим, догребаем, чтобы, ну, сходить в туалет. Выгребаем, выгребаем, открывается окошечко, оттуда выглядывает женщина и милым голосом говорит, ребята, Мы обслуживаем по карточкам.
Это прям, слушайте, это как анекдот.
С общественным транспортом и QR-коды вводить уже на туалеты.
Ну, с вами согласна, конечно, биотуалет зимой вообще, ну, как бы биотуалет вообще, в принципе, прошлый век, не то, что прошлый век, он, наверное, сработает, если массовые мероприятия где-то...
Но он и не в сибирских условиях, то есть вот у нас зимой же все замерзает в них.
Ну, вспоминаем автономные теплые комнаты туалетные, которые поставлены были на пост универсиады, как наследие осталось, которые до сих пор либо не работают, либо там...
в определенное время работают.
В определенное время работают. Кстати, депутат ЗС Илья Зайцев об этом не раз писал у себя в блогах. В общем, давайте так, что с туалетами? 20 миллионов рублей, я думаю, нормальная сумма для того, чтобы обеспечить людей нормальными туалетами.
Да, увидим, какое их количество и будут
ли они
бесплатными.
И кто будет подрядчиком, да. Всем спасибо. Переносим этот разговор на завтра. В 7 утра мои коллеги в этой студии будут вместе с вами общаться. Пока.
Тема дня.